Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Покорение бесов.
Сегодня нам предстоит исследовать стихи с 6 по 13. Первая часть 5 главы вообще говорит о столкновении Иисуса с одержимым человеком, с гадаринским одержимым. И это дает нам возможность говорить о бесах, об их опасности и о власти Сына Божьего над темными силами. Прежде чем мы рассмотрим стихи с 6 по 13, нам очень важно вспомнить то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Нам очень важно еще раз взглянуть на стихи с 1 по 5. Рассматривая эти стихи в прошлый раз, мы говорили об опасности бесов, об опасности темных сил. Это еще раз напоминает нам, в каком мире мы живем. Людям порой кажется, будто христианская жизнь не так опасна, она подобна легкой прогулке. Но когда мы смотрим в Писание, в отрывки, подобные тому, который мы изучаем сегодня, это напоминает нам о том, что против святых, против церкви очень активно действует сатана и падшие ангелы. Мы говорили в прошлый раз о том, что бесы очень опасны, и рассмотрели несколько причин, доказывающих их опасность. Давайте вспомним. Во-первых, бесы опасны, потому что пытаются распространить свое влияние на определенных территориях. Стих 1. «И пришли на другой берег моря в страну гадаринскую». Данная страна была областью, на которой проживали в основном язычники. Согласно учению Ветхого и Нового Завета, язычники находятся под властью бесов. Те, кто поклоняется идолам, на самом деле поклоняются сатане. Те, кто приносят жертвы идолам, на самом деле приносят жертвы бесам. Итак, Христос ступил, можно сказать, на территорию темных сил, где бесы правили, на территорию языческой страны. И сразу же, как только его ноги ступили на восточное побережье Галилейского озера, сразу же он встретился с человеком, в котором обитало множество бесов. Множество бесов. И как мы увидим сегодня, в 10 стихе бесы далее обращаются ко Христу с просьбой, чтобы он не высылал их из этой страны. Им нравилось находиться на этой территории. Им было комфортно находиться на этой территории. В прошлый раз мы исследовали различные свидетельства Писания и пришли к выводу, что бесы и в наши дни стремятся контролировать определенные территории для того, чтобы удержать живущие на них народы от евангельского влияния, от распространения Евангелия и победы Евангелия Царства. Итак, бесы опасны, потому что они пытаются контролировать определенные территории. И мы понимаем, что сатана является князем этого мира, и большая часть земного шара находится, по сути, под влиянием темных сил, под контролем темных сил, потому что большая часть людей не поклоняется истинному Богу, не признает истинное Евангелие и не поклоняется истинному Богу. И даже среди тех, кто называет себя христианами, далеко не многие действительно являются верующими. Иначе Писание бы не говорило о том, что возвращающийся Христос найдет ли веру на земле. Бесы опасны, они пытаются контролировать определенные области, страны, народы. Во-вторых, бесы опасны, потому что они пытаются контролировать человека, конкретного человека, поведение каждого человека, насколько они могут. Посмотрите на второй стих. «И когда вышел он из лодки, тот час встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Этот человек был одержим. Бесы жили в нем, как в доме. Они управляли его поведением, они управляли его голосовыми связками, они контролировали его, по сути, полностью. И мы сделали вывод, что это цель темных сил – контролировать человека. Немногих они контролируют напрямую, потому что немногие люди одержимы, но большую часть человечества они контролируют косвенно. Они контролируют, по сути, косвенно поведение всех необращенных, невозрожденных людей. Как они это делают? Через ложные идеологии, ложные религии. Они формируют принципы, мирскую систему ценностей, которой руководствуются все необращенные люди. Бесы создают принципы. Например, они создали лжерелигию. И человек, являясь сторонником этой лжерелигии, он живет по ее принципам, не так ли? Он женится, как сказано в ней, или не женится, если в ней запрещено. Он не переливает кровь, если в ней запрещено, или переливает. Воспитывает детей, как говорится в этой религии, и относится к истинному христианству, как говорится в этой религии. Или, например, человек сторонник какой-то идеологии, атеизма, который, в принципе, также является лжерелигией. Или светского гуманизма. И он строит свою жизнь согласно принципам этой идеологии. И Писание говорит, например, в частности, 1 послание к Тимофею, 4 глава, 1 стихи, говорит о том, что все лжерелигии, ложные идеологии, как сказано в послании к Коринфянам, созданы бесами, созданы демонами. Итак, темные силы контролируют людей либо напрямую, либо косвенно, но они даже пытаются контролировать нас, христиан, верующих. Бесы не могут жить в верующем человеке. В Новом Завете нет ни одного доказательства, нет ни одного факта изгнания беса из верующего. Это не существует. В Библии такого нет. Это придумали люди. Но несмотря на то, что бес не может жить в верующем, тем не менее бесы могут воздействовать на верующих, пытаясь оказывать влияние на нас, когда мы живем в гневе, чрезмерно долгом, гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Помните, сказано? Когда мы живем в непрощении, Павел пишет во втором послании к Коринфянам, ибо для того вам лучше его простить и утешить, чтобы не сделал вам ущерба сатана, когда мы живем в гневе, в непрощении. 1 Коринфянам 7 глава, когда христиане нарушают гармонию супружеских отношений в браке. Вот все вот эти ошибки делают нас открытыми для влияния бесовских сил на нашу жизнь. Если мы не прощаем, гневаемся, неправильно строим отношения в семье, все это делает нас открытыми для влияния бесовских сил на нашу жизнь. И бесы пытаются даже нас контролировать, на нашу жизнь влиять, насколько они опасны. В-третьих, бесы опасны, потому что очень могущественны. Стих 3-4. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Человек, в котором жили бесы, человек, в котором жили демоны, проявлял удивительную физическую силу. Удивительную физическую силу. Он разрывал цепи, разбивал оковы, он вел себя необычно. Данной силой он обладал не потому, что от природы у него какая-то необычная такая генетика. Данной силой он обладал не потому, что был атлетом и очень физически развитым. Данной силой он обладал потому, что в нем жили бесы, и они наделяли его этой силой. Бесы очень физически сильны. Но они не только физически сильны, они еще интеллектуально очень сильны. Они созданы раньше нас, они знают больше нас, у них огромный жизненный опыт. Они понимают реальность духовной войны гораздо ярче, чем мы. Бесы очень сильны. Так что все вот эти харизматические попытки приказать бесам, связать бесов, Это бесполезно. Это бесполезно. Я как-то был с детьми в зоопарке. И вы знаете, в нашем зоопарке слоны появились не так давно. И там один ребенок пытался командовать слоном. Он ему кричал, чтобы он выполнял различные команды, может быть, как его котенок. Но слон не реагировал совершенно, никак не реагировал. Бесы очень сильны. Они не реагируют на наши прихоти. Они подвластны, как мы увидим дальше, Христу. И наша задача не командовать ими, а быть послушными Слову Божьему. Бесы очень сильны. Они гораздо сильнее, чем самые мощные животные. Они гораздо умнее, если можно так сказать, или сложнее их разум, чем самые сложные компьютеры. Это очень коварный враг. В-четвертых, бесы опасны, потому что желают исказить творение Бога. Бесы опасны, потому что желают исказить творение Бога. Стих 5. «Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Только представьте, какая страшная картина. Человек живет на кладбище, он был без одежды, как видно у Луки и здесь у самого Марка в 15 стихе. Потом сказано, что он одет, видимо, до этого, очевидно, до этого он ходил без одежды. Итак, человек живет на кладбище, он ногой с израненным, исцарапанным об острые камни телом. Как мы видели в прошлый раз, изучая слова оригинального текста, он кричит не своим голосом, и он действительно представляет из себя страшное зрелище. И подумайте, насколько сильно этот человек отошел от первоначального замысла Бога о человеке. Если поставить рядом Адама и этого человека, какой страшный контраст. Вот что сделал сатана и грех. И это цель темных сил – исказить творение Бога. Я недавно видел в городе группу пьяных людей, которые были в ужасном состоянии, были неаккуратные, они были почти как этот человек, только на них было больше одежды. Они были избиты. Были женщины, молодые женщины, которые буквально находились в ужасном состоянии. И я подумал, если поставить рядом Адама и Еву, насколько грех и действия сатаны исказили этих людей, насколько они отошли от первоначального замысла Бога. И мы знаем, что вообще цель темных сил исказить все творение Божие, все то, что хорошо. Сатана пытается представить плохим. Бесовские силы прилагают старания в том, чтобы исказить творение Бога до такой степени, чтобы оно не свидетельствовало больше о красоте, мудрости, любви, благости и совершенстве своего Создателя. Ведь творение, даже проклятое, свидетельствует о красоте, мудрости, любви, благости Бога. Но сатана желает лгать на Бога, он очерняет Бога, поэтому ему нужно исказить творение до такой степени, чтобы окружающий мир, чтобы то, что мы видим, не демонстрировало замечательные, восхитительные свойства, атрибуты Творца. Вот вкратце то, о чем мы говорили в предыдущей проповеди, и мы остановились, подведя итог, бесы очень опасны, и задавшись несколькими вопросами. Кто же способен покорить бесовские силы? Если бесы так опасны, то есть ли у человечества надежда избавиться от их пагубного влияния? И ответ, как мы увидим здесь, очевиден. Господь Иисус способен покорить эту злую силу. И вот несколько доказательств этого, несколько причин, доказывающих это. Во-первых, Господь силен покорить бесов, потому что бесы преклоняются перед Ним. Бесы преклоняются перед Христом. Стих 6. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». Представьте эту картину. Господь спустился, вышел из лодки, и далеко, где-то вдали, вдали, издалека сказано, находится этот человек, и он видит Иисуса и бежит к Нему навстречу. Бежит усердно. Подбежав к Иисусу, он падает перед Ним на колени, выражая поклонение. Греческое слово, переведенное как «поклонился», буквально означает «поклоняться», выражать поклонение, падая на колени. Он упал на колени перед Иисусом. Не считаете ли вы это необычным? Ну, например, нас не удивляет, когда любящие Бога святые ангелы или верующие поклоняются Ему. Это нормально, да? Но вопрос, почему же необращенный человек, в котором живут бесы, как в доме, и которые управляют им, почему он поклоняется Иисусу? Фактически мы видим, что бесы преклоняются перед Сыном Божьим. Почему? Ясность в этом вопросе придет тогда, когда мы разграничим поклонение любящих Бога и поклонение противников. Поклонение любящих Бога – это поклонение восхищающихся Богом, радующихся Его личности, признающим Его своим господином, царем. Это поклонение любви, радости, восторга, восхищения. Но поклонение врагов – это другое поклонение. Поклонение бесов здесь у Марка в 6 стихе – это другое поклонение. Это поклонение признания власти и превосходства над собой. Это поклонение, связанное со страхом и трепетом перед великой, но враждебной силой. Писание повествует нам о том, что даже неверующие люди преклонялись перед Богом, хотя они не имели любви к Нему. Например, евреи, большинство евреев, которые шли за Моисеем, они были неверующими, как сказано в послании к евреям, в 3 главе, стихом 17-19. Большинство шедших по пустыне за Моисеем были необращенными. Их поведение свидетельствует об этом. Однако, когда они видели славу Божию, например, Исход 19-16, когда Господь явил им свою славу на горе Синай, у подножья этой горы, они трепетали, Исход 19-16, на третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук, и весь сильный, и весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. То есть, стоя у подножья горы, люди трепетали, слыша раскаты грома, протяжный трубный звук, видели вспышки молнии, люди трепетали. Но это нельзя назвать поклонением любящих сердец. В послании Иакова сказано, что бесы веруют, вроде бы веруют, и даже трепещут. Но это не вера спасающая, это не поклонение любящих сердец. И даже здесь вот жители этой языческой страны, которые, кстати, разводили свиней. Но это явно, что рядом здесь Израиль, очевидно всем было, что свиньи – нечистые животные. Это люди, язычники, которые безразличны к повелениям Бога. Бог в то время запрещал употреблять свинину в пищу. Но они разводят свиней. Это непослушание. И вот эти непослушные люди – когда увидели власть Христа над бесами, когда увидели, что человек освобожден от влияния бесов, они испугались, 15 стих. Приходят к Иисусу, видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Итак, даже противники Бога, враги Бога, когда сталкиваются с явлением Его славы, Его могущества, Его власти, Его превосходства, они готовы трепетать и падать на колени. Но это не поклонение любящих сердец. Это поклонение тех, кто просто признает великую силу Бога. Понимание этого, понимание, что бесы в трепете преклоняются перед Богом, должно успокаивать нас. Мы не должны жить, боясь бесов. Мы узнали, что они могущественны, как они действуют. Мы не должны жить в страхе. Писание нигде не призывает бояться сатану. Писание призывает к благоговейному страху перед Богом. Поэтому, понимая, что бесы преклоняются перед Богом, мы обретаем покой в наших сердцах. Какими бы ни были опасными темные силы, они покорны нашему Спасителю. Именно поэтому мы можем с уверенностью молить Бога о защите, произнося слова молитвы «Избавь нас от лукавого». Христос способен покорить бесов, так как бесы преклоняются перед Ним. Они признают Его власть над собой. Во-вторых, Господь способен покорить бесов, потому что бесы признают грядущий суд Христа. Они признают, что Христос – судья, который однажды будет их судить. Стих 7. «И, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Итак, Иисус выходит из лодки, издалека, навстречу Ему бежит этот человек, я думаю, изо всех сил бежит, падает перед Ним на колени и восклицает, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. В этой фразе бесы признают святость Христа, божественность Христа и признают Христа своим судьей. Слова, переведенные как «что тебе до меня», можно перевести «что у меня общего с тобой». Это признание святости Христа. Бесы развращены, греховны, они морально нечисты. Во втором стихе сказано, что человек был одержимый нечистым духом. Это моральная нечистота, это развращенность. И когда вот эти личности, морально развращенные, вдруг находятся в присутствии святого Бога, у них очень ясное осознание, что между ними и Христом нет ничего общего вообще. Это какая-то недостижимая святость, и их на фоне этого ужасная развращенность. И действительно, нечистый дух, нечистые духи, злые ангелы не имеют ничего общего со святым Господом. Следующие слова «Иисус, Сын Бога Всевышнего» – это, очевидно, признание божественности Иисуса. И мольба «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня» является признанием того, что Иисус – судья. Греческое слово, переведенное как «мучить», используется в параллельном месте в значении эсхатологического суда. Вот у Матфея 8:29. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Прежде времени. Бесы знают, что им определена участь, им определены вечные муки озера Огненного. И они знают, что время еще не настало. Они понимают, у них нормальная эсхатология, они понимают, что должно быть восхищение, второе пришествие, дальше должен быть тысячелетнее царство, и только потом суд над темными силами, окончательный суд над темными силами. Перед тысячелетним царством они будут скованы, потом отпущены в конце, и суд только после царства. Они знают это, и они действуют, они понимают, времени еще достаточно. Они не знают точно, когда будет суд, но тысячелетнее царство не должно пройти незаметным для них. Итак, они понимают, еще не время И вдруг они, среди тысяч, может быть, миллионов бесов, именно они встречаются с судьей лицом к лицу. Как же им не повезло. Какая неудачная встреча. Если вы не хотите увидеть какого-то человека в своей жизни никогда, то вы можете немножечко представить, как бесы не хотели никогда бы видеть лицо Сына Божьего. И они увидели Его. И они возмущены и удивлены. Почему ты пришел мучить нас раньше времени? Христос – судья. Христос – судья бесов. Новый Завет утверждает неизбежность суда над бесами. 2 Петра 2:4. «Но если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Блюсти на суд для наказания. Для бесов определен суд. То же самое сказано в 6 стихе послания Иуды. Итак, этот суд будет, этот суд произойдет в конце времени, после тысячелетнего царства, как сказано в книге Откровения 20:10. Интересная деталь. Мы с вами, искупленные, будем судить бесов. Мы должны судить злых ангелов. Интересно ли это вам? 1 Коринфянам 6:3. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские?» Павел говорит о том, что христиане должны быть верными в малом. Вот сейчас в этих житейских делах мы должны быть разумными. И это необходимо, если мы будем разумными в житейских делах, это нам понадобится для более важного дела, когда нам придется судить ангелов. Так что если вы тут друг с другом не можете рассудить, Павел говорит, как вы займетесь таким делом, как вы будете судить ангелов? То он пишет Коринфянам. Только представьте, каким удивительным и увлекательным будет данный суд. Верующим придется рассмотреть, так захотел Бог. Бог мог бы их сам осудить за одну секунду. Он мог сделать все, что хочешь, но он решил святым делегировать власть, дать право участвовать в суде, в рассмотрении всех злодеяний темных сил. Представьте, сколько их? Тысячи, миллионы. От момента восстания против Бога до момента суда нужно рассмотреть злодеяния, верующие будут рассматривать злодеяния всех бесов. Ну, возможно, это будет длительный процесс. Как они действовали? Как они обманывали народы? Как они создавали лжерелигии? Как они поддерживали диктаторов? Как они влияли на мировую политику, на мировую экономику, на религиозную жизнь людей, все их обольщения против народов и против отдельных личностей. Это будет интересно, нам нужно будет размотать этот клубок и посмотреть на все, что происходило, и дать оценку на основании просвещенного разума, который у нас будет в вечности. И наш разум не будет обременен греховным принципом, греховной плотью, которая сейчас живет в нас. Итак, наученные Господом, мы сможем объективно рассмотреть все дела темных сил и вынести им оценку, и Господь накажет их. Накажет их. Ни одно злодеяние не останется неоцененным и ненаказанным. У человечества есть надежда избавиться от пагубного влияния темных сил. Однажды они будут навечно осуждены и наказаны. Они не смогут огорчать радость небесного общения искупленного человечества на новой земле под новым небом. Осознавая это, мы можем в смирении переносить несправедливость, вызванную деятельностью противников Бога. Нам не нужно сейчас мстить, наказывать зло прямо сейчас. Возможно, мы жаждем праведности и хотим, чтобы зло было наказано, но нам не нужно спешить сейчас, потому что будет суд, и там все будет рассмотрено в свое время. Сейчас не время суда, сейчас время евангелизации, спасения грешников, время суда придет. Нам не нужно жить в недовольстве, замечая пагубное влияние бесовских сил на человечество. Однажды мы по справедливости оценим все дела бесовских сил и увидим, как Бог воздаст им по делам. Наказание всегда по делам. Спасение всегда по благодати. Спасения по делам не бывает. Господь способен покорить бесов, во-первых, потому что они преклоняются перед Ним, во-вторых, потому что они признают Его своим судьей. Это уже ободряет нас, это уже радует, утешает. И в-третьих, Господь способен покорить бесов, потому что бесы повинуются Христу. Они послушны Христу. Стих 8, 13. «Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из человека». И спросил его, как тебе имя? Он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просил его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Интересный эпизод, не так ли? Итак, Иисус прямо повелевает бесу выйти из человека и спрашивает имя. «Легион имя мне, потому что нас много», отвечают бесы. «Легион» – это латинское слово, которое использовали в Палестине. Оно означало римское воинское подразделение, состоящее из 6000 человек. Этим словом могли обозначать не какое-то конкретное число, а просто великое множество, как мы говорим сегодня. Да там их целая армия. Мы не подразумеваем какое-то конкретное число, а просто говорим, их очень много. Возможно, и здесь это слово «легион» используется в таком значении. Нас очень-очень много. Обратите внимание, до 9 стиха говорит бес, и все, что касается темных сил, здесь связано с единственным числом. А начиная с 9 стиха уже употребляется множественное число. Видимо, очевидно, что в этом человеке были тысячи бесов, множество бесов, но один говорил от лица всех. Когда же Господь уже повелевает бесу покинуть человека, то, наверное, уже они хором заговорили, потому что они не хотят этого, возмущены и так дальше. И здесь мы видим целый хор, уже множественное число. Бесы заговорили коллективно и обращаются к Иисусу с просьбой. Они понимают, что им придется оставить человека, но они просят не высылать их из этой языческой области и позволить войти в стадо свиней, пасущиеся неподалеку. Бесы посмотрели совсем рядом, коль им уже повелел Господь выйти, они понимают, что выйти придется. Но тут же они пытаются какую-то выгодную позицию для себя выиграть, хоть какую-то. И неподалеку стадо свиней говорят, можно мы войдем в это стадо? Почему бесы обратились к Иисусу с этой просьбой, мы не знаем. Существует множество предположений, если бы я все их сейчас стал вам рассказывать, это был бы очень долгий рассказ. Но, на мой взгляд, самое разумное предположение такое. Вероятно, бесы хотели погубить свиней, чтобы вызвать гнев и недовольство жителей Гадаринской страны. Они хотели подвергнуть жизнь Иисуса опасности, а также воспрепятствовать проповеди Евангелия в данной области. У этого стада были пастухи. В обязанность пастухов входило защищать животных от хищников и от разбойников. пасущие такое огромное стадо, около 2000, как здесь сказано, а очевидно, скорее всего, были вооружены, потому что им нужно было защищать стадо от хищников и разбойников. И естественно, когда Иисус погубил все это стадо, они могли наброситься на Иисуса и просто убить его, как того, кто не просто похитил одну-две свиньи, а всех погубил сразу. И также, видимо, расчет бесов был связан с тем, чтобы Христос, Его личность, Его учение не нашли отклика в сердцах людей, которые уже от первого соприкосновения с Сыном Божьим потерпели такой серьезный экономический ущерб. Я думаю так. Бесы просятся в стадо свиней, чтобы подвергнуть жизнь Иисуса опасности со стороны пастухов и чтобы ни у кого из живущих в этой стране не возникло желания дальше слушать Иисуса и иметь с Ним какое-либо дело. Еще можно добавить одну деталь, которая вероятна очень. Бесы желают разрушить творение Божие, погубить творение Божие. Они губители, и, возможно, они таким образом нашли какое-то удовлетворение еще, помимо того, что я сказал. Например, как какой-то нервный человек, когда ему что-то не разрешили, он вышел и ударил кулаком о стену или бросил что-то. Вот, возможно, это какой-то такой был жест с их стороны. Они погубили свиней. Но, я думаю, основное, они хотели воспрепятствовать проповеди Евангелия и подвергнуть личность Христа опасности. Иисус в ответ на их просьбу разрешил им, позволил им войти в стадо свиней. И сразу же это стадо с высокого берега бросилось в воду, и все погибло. Куда делись бесы, погубившие свиней, мы не знаем. Они просили, чтобы не послал их в бездну, как сказано у других евангелистов. Возможно, они продолжили трудиться в этой стране. Возможно. Но мы точно не знаем. Почему же Господь позволил бесам сделать то, о чем они его просили? Смотрите, изгнание... Господь столкнулся с огромной бесовской силой. Тысячи бесов жили в этом человеке. Как говорят другие евангелисты, там был еще один одержимый, но, видимо, этот находился в самом тяжелом состоянии. Тысячи бесов жили в одном человеке. Это концентрация огромной силы в одной точке. И если бы Иисус просто освободил его от этих бесов, ведь бесы невидимы, не так ли? Тогда некоторые говорят, что они их видят, но это уже тяжелое состояние. Но вообще-то бесы невидимы. Бесы невидимы. Если бы Иисус просто освободил одержимого от них, то никто бы не увидел, какая сила его покинула, и до конца не осознал бы, что произошло. А Иисусу надо было воспитывать учеников. Он хотел показать им, с какой силой им придется столкнуться в служении. А Иисусу нужно было показать, что Он имеет огромную власть над огромным проявлением демонических сил. И поэтому Господь разрешил бесам войти в стадо свиней, чтобы показать, наглядно показать, от какой страшной силы Он избавил человека и какой огромной властью над бесами Он обладает. По сути, это была доска Иисуса Христа. Я когда проповедую, рисую какие-то иллюстрации на доске, и Господь вот так проиллюстрировал то, что Он сделал таким наглядным образом. Ну, представьте себе картину, на самом деле все это страшное зрелище. Ученики, я думаю, были ошеломлены. Они уже видели изгнание бесов, они понимали, что они опасны, но что они обладают такой страшной разрушительной силой, они увидели и, конечно же, были поражены. Наш Господь повелевает бесам. Сатана, все злые ангелы абсолютно послушны Богу. Бог управляет ими. Они не могут сделать ничего без Его разрешения. Ничего. Книга Иова ясно учит этому. Несколько раз, пытаясь нанести урон Иову, сатана задавал Богу вопрос, можно ли сделать то? И Бог отвечал, вот это можно сделать, а это нет. Например, Иов 1.12. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. Вот ты можешь взять все, что угодно, но его не трогай. Сатана пошел действовать. Как разрешили, так и пошел действовать. Иов 2.6. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Дальше Господь говорит, хорошо, разрешаю трогать его тело даже. Не только его имущество, но и его тело. Но души его не прикасайся. Сатана и бесы действуют под контролем Бога. Здесь возникают, как всегда, вопросы. Если все зло во вселенной и бесовские силы находятся под контролем Бога, тогда почему же Бог позволяет им действовать? Почему Бог их просто не уничтожит? Бог позволяет им действовать, чтобы достичь своих целей. Как говорили некоторые отцы церкви, сатана – это слуга Бога. В разумном смысле, конечно же, этого слова. Он противник, он враг, но Бог использует его для того, чтобы достичь своих целей. Например, 1 Царств 16:16. «А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа». Бог хотел наказать Саула и позволил злому духу терзать его, приносить ему тяжелые душевные страдания, психологические страдания. 2 Коринфянам 12:7 известный текст. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручат меня, чтобы я не превозносился». Бог хотел сохранить своего апостола, самого яркого служителя, ведущего служителя церкви на тот момент, Павла, в состоянии смирения. И поэтому он позволил сатане атаковать Павла. Разрешил, дал разрешение. Не дал бы, не атаковал. Итак, Бог позволяет действовать темным силам, чтобы достичь своих целей. Еще один вопрос. Если Бог позволяет действовать бесовским силам, чтобы достичь своих целей, как при этом он может оставаться святым и непричастным к злу? Вот как. Просто Бог, позволяя им действовать, стремиться к своим святым целям. А они, действуя, стремятся к своим греховным целям. Поэтому Бог остается святым. Приведу пример. Вот мы только что говорили о Сауле. Бог хотел наказать Саула. Это святая цель – наказать за непослушание. Поэтому позволил бесам действовать. Бесы хотели нанести ущерб Израилю, богоизбранному народу, поэтому терзали ее царя. Бог позволил атаковать Иова, чтобы доказать подлинность его веры, бескорыстность служения. Бог хотел доказать, что спасение потерять нельзя. Сатана хотел доказать обратное, что можно, и поэтому действовал разные цели. Бог позволил посланнику сатаны удручать Павла, чтобы сохранить его от гордости. Сатана действовал, удручал Павла, чтобы он отчаялся, чтобы он сокрушился, и его служение было разрушено. Христос позволил бесам войти в стадо свиней, чтобы продемонстрировать свою власть над темными силами, показать, насколько они опасны. Бесы стремились к этому из своих побуждений, и, как мы уже говорили, возможно, они просто хотели нанести, погубить Христа и воспрепятствовать Его служению. Понимая, что бесы полностью находятся под контролем Христа, мы можем обрести покой, потому что осознаем, что они не могут сделать нам ничего без разрешения Господа. Бесы не могут сделать вам ничего, если Господь им не разрешит.
Вас это утешает? И дальше. Но даже если он что-то и разрешит, то это вам будет в конечном итоге содействовать ко благу. Итак, они вам ничего не могут сделать, а если что-то и сделают, то в конечном итоге вам будет лучше. Конечно, у вас есть ответственность не позволять им действовать против вас, но если вы выполняете свою ответственность, а они все равно что-то сделают, то это для достижения целей Бога. Вот почему нет смысла связывать бесов. Когда бесы действовали против Павла, какой-то одержимый человек Коринфской церкви клеветал на Павла, Павел не связал этого беса. Потому что ему бы тогда пришлось связать Бога, так как Бог послал этого беса, чтобы смирить Павла. И так как Бог управляет темными силами, то мы понимаем, что в конечном итоге мы имеем дело с ним. А он направляет все в конечном итоге для нашего блага. Осознавая огромную опасность, исходящую со стороны темных сил, мы можем радоваться тому, что Господь способен покорить эту злую силу. Однако не все люди радуются этому. О том, какой может быть реакция людей на покорение бесов властью Христа, мы поговорим в следующей проповеди. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!